Радиотеатр
Цветной.
Аркадий Гайдар. Дым в лесу. Моя мать училась и работала на большом новом заводе, вокруг которого раскинулись дремучие леса. На нашем дворе, в 16-й квартире, жила девочка. Звали ее Феня. Раньше ее отец был кочегаром, но потом тут же на курсах при заводе он выучился и стал летчиком. Однажды, когда Феня стояла во дворе и, задрав голову, смотрела в небо, на нее напал незнакомый вор-мальчишка и вырвал из ее рук конфету. Я в это время сидел на крыше дровяного сарая и смотрел на запад, где за рекой Кальвы, как говорят, на сухих торфяных болотах горел вспыхнувший позавчера лес. То ли солнечный свет был слишком ярок, то ли пожар уже стих, но огня я не увидел, а разглядел только слабое облако белесого дыма, едкий запах которого доносился к нам в поселок и мешал сегодня ночью людям спать. Услыхав жалобный Фенин крик, я, как ворон, слетел с крыши и вцепился сзади в спину мальчишки. Он взвыл от страха, выплюнул уже засунутую в рот конфету и, ударив меня в грудь локтем, умчался прочь. Я сказал Фене, чтобы она не орала, и строго-настрого запретил ей поднимать с земли конфету, потому что если все люди будут подъедать уже обсосанные кем-то конфеты, то толку из этого получится мало. Но чтобы даром добро не пропадало, мы подманили серого кутенка Брутика и запихали ему конфету в пасть. Он сначала пищал и вырывался, но когда раскусил, то весь затрясся, задергался и стал нас хватать за ноги, чтобы дали ему еще. Феня задумчиво сказала: «Я бы попросила у мамы другую, только мама сегодня сердитая, и она, пожалуй, не даст».
«Должна дать. Пойдем к ней вместе. Я расскажу, как было дело, и она над тобой, наверное, сжалится».
Тут мы взялись за руки и пошли к тому корпусу, где была 16-я квартира. А когда мы переходили по доске канаву, ту, что разрыли водопроводчики, то я крепко держал Феню за воротник, потому что был ей тогда года 4, ну, может быть, 5, а мне уже давно пошел 12-й. Мы поднялись на самый верх и тут увидели, что следом за нами по лестнице пыхтит и карабкается хитрый Брутик. Дверь в квартиру была не заперта. И едва мы вошли, как Фенина мать бросилась к дочке навстречу. Лицо ее было запачкано. В руке она держала голубой шарф и кожаную сумочку. Подхватывая Феню на руки, она воскликнула: «Горе ты мое горькое! И где ты так измызгалась, извозякалась? Да сиди же ты и не вертись, несчастливое создание! Ой, у меня и без тебя беды немало!» Все это она говорила быстро-быстро, а сама то хватала конец мокрого полотенца, то расстегивала грязный Фенин фартук, тут же смахивала со своих щек слезы и, видать, что куда-то очень торопилась. «Мальчик», — попросила она, — «ты человек хороший, ты мою дочку любишь, я через окно все видела. Останься с Феней на час в квартире, мне очень некогда, а я тебе тоже когда-нибудь добро сделаю». Она положила мне руку на плечо, но ее заплаканные глаза глядели на меня холодно и настойчиво. Я был занят, мне пора было идти к сапожнику за мамиными ботинками, но я не мог отказаться и согласился, потому что, когда о таком пустяке человек просит такими настойчивыми и тревожными словами, то значит, пустяк этот совсем не пустяк. И значит, беда ходит где-то совсем рядом.
«Хорошо, мама», — вытирая мокрое лицо ладонью, обиженным голосом сказала Феня. «Но ты дай нам за это что-нибудь вкусное, а то нам будет скучно». «Возьмите сами», — ответил мать, бросила на стол связку ключей, торопливо обняла Феню и вышла.
«Ой, да она от комода все ключи оставила! Вот чудо!»
Подтаскивая со стола связку, воскликнула Феня.
«Что ж тут чудесного? Мы ведь свои люди, а не воры и не разбойники».
«Мы не разбойники», — согласилась Феня. «Но когда я в тот комод лазаю, то всегда что-нибудь нечаянно разбиваю. Или вот, например, недавно разлилось варенье и потекло на пол».
«Мы достали по конфете да по прянику, а к утенку-брутику кинули сухую баранку и намазали нос медом».
Мы подошли к распахнутому окошку.
«Эй, не дом, а гора! Как с крутого утеса отсюда видны были и зеленые поляны, и длинный пруд, и кривой овраг, за которым один рабочий убил зимой волка, а кругом леса, леса!»
«Стой, не лезь вперед, Фенька!» — вскрикнул я, стаскивая ее с подоконника.
И, закрывшись ладонью от солнца, я глянул в окно. «Что такое?» Это окно выходило совсем не туда, где речка Кальва и далекие в дыму торфяные болота. Однако не больше, как в 3 километрах из чащи поднималась густая туча крутого темно-серого дыма. Как и когда успел туда пожар перекинуться, это было мне совсем непонятно. Я обернулся. Лежа на полу, Брутик жадно грыз брошенный Феней пряник, а сама Феня стояла в углу и смотрела на меня злыми глазами.
«Ты дурак!» — сказала она. «Тебя мама оставила со мной играть, а ты зовешь меня Фенькой и от окна толкаешься. Возьми тогда и уходи совсем из нашего дома».
«Фенечка, беги сюда, смотри, что внизу делается!»
Внизу же делалось вот что. Промчались галопом по улице 2 всадника. С лопатами за плечами, мимо памятника Пушкину, по круглой площади торопливо прошагал отряд человек в 40. Распахнулись главные ворота завода, и оттуда выкатились 5 грузовиков, набитых людьми до отказа, и с воем, обгоняя пеший отряд, грузовики исчезли за поворотом у школы. Внизу по улицам стайками шныряли мальчишки. Они, конечно, все уже разнюхали, разузнали. Я же должен был сидеть и караулить девчонку. Обидно. Но когда, наконец, завыла пожарная сирена, я не вытерпел. «Фенечка, ты посиди здесь одна, я ненадолго во двор сбегаю».
«Нет», — отказалась Феня. «Теперь я боюсь. Ты слышишь, как оно воет?»
«Экое дело, воет. Так ведь это труба, а не волк, воет. Съест она, что ли, тебя?»
«Ну хорошо, ты не хнычь. Давай с тобой вместе во двор спустимся. Мы там постоим минутку и назад». «А дверь?» — хитро спросила Феня. «Мама от двери ключа не оставила. Мы хлопнем, замок захлопнется. И тогда как?» «Нет, Володька, ты уж лучше сядь тут и сиди».
Но мне не сиделось. Поминутно бросался я к окну и громко досадовал на Феню.
«Ну почему я должен тебя караулить? Ну что ты, корова или лошадь? Или ты не можешь маму одна дождаться? Вон другие девчонки всегда сидят и дожидаются. Возьмут какую-нибудь тряпку, лоскутик, куклу сделают. Ай-яй, бай-бай. Ну не хочешь тряпку? Сидела бы, слона рисовала с хвостом, с рогами».
«Не могу», — упрямо ответила Феня. «Если я одна останусь, то могу открыть кран, а закрыть позабуду. Или могу разлить на стол всю чернильницу. Вот один раз упала с плиты кастрюля, а другой раз застрял в замке гвоздик. Мама пришла, ключ толкала-толкала, а дверь не отпирается. Потом позвали дядьку, и он замок выломал. Нет, одной оставаться очень трудно».
«Несчастная», — завопил я. «Но кто же это тебя заставляет открывать кран, опрокидывать чернила, спихивать кастрюли и заталкивать в замок гвозди? Я бы на месте твоей мамы взял ремень, да и вздул тебя хорошенько».
«Дуть нельзя», —
убежденно ответила Феня и с веселым криком бросилась в переднюю, потому что вошла ее мать. Быстро и внимательно посмотрела она на свою дочку, оглядела кухню, комнату и устало опустилась на диван. «Пойди, вымой лицо и руки», — приказала она Фене. «Сейчас за нами придет машина,
и мы поедем на аэродром к папе». Феня взвизгнула, наступила на лапу Брутику, сдернула с крючка полотенце и, волоча его по полу, убежала на кухню. «Меня бросило в жар. Я еще ни разу не был на аэродроме, который находился в километрах в 15 от нашего завода. Даже в день авиации, когда всех школьников повезли туда на грузовиках, я не поехал, потому что перед этим я выпил 4 кружки холодного квасу и простудился. Чуть не оглох и, обложенный грелками, целых 3 дня лежал в постели». Я проглотил слюну и осторожно спросил у Фениной матери: «И долго вы там с Феней на аэродроме будете?»
«Нет, мы только туда и сейчас же обратно».
Пот выступил на моем лбу, и, вспомнив обещание сделать для меня добро, набравшись смелости, я попросил: «Знаете что? Возьмите и меня с собой».
Фенина мама ничего не ответила, и казалось, что вопроса моего не слыхала. Она подвинула к себе зеркальце, провела напудренной ватой по своему бледному лицу, что-то прошептала, потом поглядела на меня. Должно быть, вид мой был очень смешон и печален, потому что, слабо улыбнувшись, она одернула съехавший мне на живот пояс и сказала: «Хорошо, я знаю, что ты любишь мою дочку, и если тебя дома отпустят, то тогда поезжай».
«Он меня вовсе не любит», — вытирая лицо сурово, ответила из-под полотенца Феня. «Он обозвал меня коровой и сказал, чтоб меня дули».
«Но ты же меня, Фенечка, первую обругала», — испугался я. «И потом, это я просто пошутил. Я же за тебя всегда заступаюсь».
«Это верно», — с азартом растирая полотенцем щеки, подтвердила Феня. «Он за меня всегда заступается. А Витька Крюков только один раз.